Понедельник, 14 апреля, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей YouTube-канала «Живой гвоздь» и слушателей платформы «Эхо онлайн». На своем месте программа «Особое мнение». Сегодня у нас в гостях медиа-менеджер и основатель портала tribuna.com Дмитрий Навоша. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Такой у меня философский сегодня настрой, и сразу вопрос в лоб. А можно ли однозначно ответить на этот вопрос, стоит ли меняться под изменчивый мир, или пусть он прогнется под нас, цитируя Андрея Макаревича?
Так, я не уверен, что я услышал вопрос полностью, но если это, там в нем была только фраза Андрея Макаревича, вопрос, конечно, интересный. Я отвечу фразой Трампа, что нужно все-таки быть гибким.
Вот, и тут вы меня подвели к следующему вопросу. Знаете, Владимир Зеленский, президент Украины, он довольно последователен все 3 года. И, знаете, это похоже на какой-то идеализм. И да, Владимир Зеленский часто в своих выступлениях говорит, что украинская война, война Украины и России – это фронт борьбы демократии против диктатуры, добра против зла. И такой же позиции придерживаются крупные европейские чиновники, вроде Урсулы фон дер Ляйен или Кая Каллас. И, может быть, это прозвучит провокационно, но не кажется ли вам, что такая позиция не способствует разрешению конфликта, и что, например, цинизм и прагматизм Дональда Трампа, попытка оформить окончание войны в виде сделки, на сегодняшний день это более такая конструктивная и здравая позиция?
Ну, смотрите, Дональд Трамп пытается делать это уже сколько? Скоро практически 3 месяца с момента вступления в должность, и пока нельзя сказать, что он преуспел. Если честно, у меня нет ощущения, что он к этому даже приблизился, и это все говорит не в пользу его позиции. То есть выданы колоссальные авансы Путину, сказано много хороших слов о нем, покритикована Украина. По сути, происходит такая переинтерпретация этой войны из чего-то достаточно однозначного, как это воспринималось, в общем-то, всем, ну, как минимум, западным миром, давайте о нем говорить, на протяжении первых пары лет. Сейчас происходит переинтерпретация вот в сторону вот этой неоднозначности и, в общем, тех или иных форматов оправдания агрессора, давайте будем говорить так. Поэтому приведет ли Трамп к какому-то миру? Мы еще посмотрим, пока вообще нет уверенности, что мы туда движемся. Окажется ли этот мир долгосрочным? Это отдельный вопрос. И если этот мир, в принципе, будет достигнут? И боюсь, что мы узнаем это только через несколько лет. Легко может статься, что произойдет то, чего боятся в Украине, и уже не только в Украине, уже в других частях Европы, что Путин, перегруппировавшись, там, не знаю, подключившись по каким-то, может быть, хотя бы американским каналам к экономике, купив все, чего им не хватает, там, чипы, запчасти для самолетов, чего там еще там, какие-то механизмы, которые позволят бурить новые скважины и так далее, и так далее, снова уже в каденцию Трампа нападет на или Украину, или другие европейские страны, или вообще одновременно и туда, и туда. Такие риски тоже существуют. Да, то есть в этом плане если часть администрации Трампа как бы пытается сказать, если вот мы в рамках Первой и Второй мировой войны будем рассуждать, что сейчас может быть какой-то 1914 год, и сейчас нужно быть очень осторожным, чтобы не стартовало что-то большее, но вообще-то легко может быть, что сейчас 39-й, и сдача, если будет сдача, я думаю, что Украина все-таки вряд ли этого допустит в полной мере, но если будет какая-то сдача маленького игрока, тогда это была Чехия, то это просто будет прологом к чему-то большему и еще более тяжелому.
А если вынести исторические параллели за скобки, как вам кажется, что движет Дональдом Трампом в вопросе посредничества между Россией и Украиной?
Ох, вы знаете, столько прекрасных людей дают столько интересных интерпретаций, что я здесь скорее слушатель и сам вот для себя там, пытаюсь совместить свое представление об этом с их словами. И мне близки те люди, которые считают, что Дональд Трамп, ну вот он аддикт информационного мира, аддикт влияния, аддикт того, чтобы быть в заголовках. Ему очень нравится что вот одно его действие, один какой-то твит, одна показанная им табличка с тарифами производит каким-то глобальным потрясением. Посмотрите, с каким он наслаждением говорил про то, что его буквально целуют, все знают куда уже. И у меня, мне кажется, что, к сожалению, для, ну, как бы вот, на наш восточноевропейский взгляд, к сожалению, у Трампа совершенно своя война. И вот эпизод с Украиной – это какой-то маленький частный для него эпизод, в который он не очень хочет глубоко вдаваться, в который он не хочет инвестировать слишком много усилий. Немножко по инерции своего предвыборного обещания он этим занимается. Но вообще у него какая-то совершенно своя война, и он собирается воевать ее. Будь то это какая-то физическая война, которая будет нести какие-то угрозы для, не знаю, Дании или там Гренландии или Канады, Дании, Панамы или Канады, или экономическая война, может быть, он ей, может быть, он ей и ограничится.
Напомню, у нас в гостях Дмитрий Навоша, медиа-менеджер и основатель портала tribuna.com. Пожалуйста, лайки, подписка, ну или заходите на портал узнавать спортивные новости. И здесь вы уже сказали про Владимира Путина, который создает неопределенность вокруг вопросов безопасности в Европе. То есть вы прямым текстом сказали, что да, может быть, он захочет перегруппироваться и там, не знаю, отправить свои войска налево, направо, на север, на юг, на запад. Но... А когда вы следите за действиями президента США, у вас сохраняется уверенность в завтрашнем дне, что вы находитесь там, где вы находитесь, в чувстве безопасности? У вас есть, не знаю, некое чувство будущего, в конце концов?
Нет, оно-то есть. Просто мы понимаем, что неопределенности, непредсказуемости в мире стало больше. Здесь, наверное, буду опять же говорить трюизмами, потому что большое количество спикеров уже очень хорошо рассказало про то, что какие-то еще недавние такие аксиомы сейчас подвергаются сомнению, союзы подвергаются каким-то внутренним испытаниям, и происходит это с такой невероятной скоростью, что, мне кажется, мы не до конца даже успеваем все это осмыслить. Конечно, неопределенность становится только выше. В этом смысле, ну, вот вы такую рамку задали там, с позиции Украины. Для Украины все это как бы делает защиту труднее, но все еще не делает ее невозможной, по крайней мере, не побуждает тех же украинцев, ну, как бы к тому, чтобы капитулировать, сдаться на милость тому, кто... Ну, по крайней мере, пытается предстать более сильным в этой ситуации. Ну и всему миру приготовиться. Совершенно очевидно, что та же Европа только находится в процессе осмысления, что каковы как бы рамки вот, вот этого нового мира, в котором мы все оказались, когда Америка управляется вот настолько изоляционистски настроенным, настолько непредсказуемым, настолько... зависимым от твитов, заголовков и восприятия своей достаточно, не вполне, может быть, просвещенной аудитории президентом.
Вот вы
здесь, да.
Сказали важное слово «аудитория». А не кажется ли вам, что с учетом, как развивается технический прогресс, именно средства коммуникации, сейчас страшнее не то, что политики между собой не договорятся, а то, что люди, которые, не знаю, постоянно получают информацию из социальных сетей, они становятся заложниками своих информационных пузырей, и именно эти информационные пузыри станут очагом какого-то большого пожара?
Да, это очень хороший разговор, и мне вот близка именно вот этот угол перемен. Совершенно очевидно, что, не знаю, от технологического прогресса мы ждали немножко другого. Мы ждали как раз слома вот этих барьеров, которые, скажем, в тоталитарных режимах выстраиваются вокруг общества, слома информационных барьеров. Мы ждали способности человека быстро, в пару кликов, найти любые факты или интерпретации. Ну, кстати говоря, интерпретации, в общем-то, и находятся очень легко, но все это упирается немножко в такую, как бы, человеческую природу, когда люди цепляются за первые же наиболее близкие им интерпретации, а потом социальные сети в силу своей структуры, в силу жесткой персонализации уже заваливают дополнениями к этой интерпретации человека так, что он уже не выбирается из своего какого-то изначального, не знаю, может быть, когнитивного искажения. Это да, это очень серьезный фактор, про это социологи, ученые общественных наук, ну, пишут, говорят, может быть, даже бьют набат уже лет 15. Одно из первых, мне кажется, году в 2005-2007, может быть, была книжка, как раз называлась «Фильтр Баббл», одного известного американского исследователя. И пока с тех пор, кажется, становится только хуже. Людям становится сложновато выбираться из этих вот своих искажений, а также искажений, наверное, когнитивных искажений, навернутых на другие когнитивные искажения. И как только они встречаются с фактами, которые противоречат сложившейся или вот застывшей внутри них, вот, застывшим внутри них представлениям о мире, ну, тем хуже для фактов. Люди просто начинают эти факты отрицать или пытаться отбросить из картины мира, чтобы она им не мешала. Да, это все влияет. Это хороший такой челлендж для демократии, хороший челлендж для институтов. Интересно, как все пройдет. Я в этом смысле продолжаю оставаться оптимистом. Если, я не знаю, вот я белорус, вот мы своего как бы... Мы не знаем, сколько вот наш вот этот Трамп, человек вот с такой необычайной легкостью мысли и инициативы творческой, мы не знаем, сколько проправит он. Я продолжаю думать, что ну, Трампу осталось ну, хороший сценарий для него, ну, сколько там, 3,5 года, 3 года и 9 месяцев. Американцы точно знают, когда все закончится.
Но Трамп
А
уже
там
говорил
нет.
нам о том, что он всерьез думает, как Конституцию обойти и пойти на новый срок, обнулиться.
Да, но я боюсь, что скоро это начнет вызывать настороженность не только у людей, которые там, не голосовали за Трампа, но и у тех, кто был искренним его сторонником, потому что они просто начнут ощущать последствия такого стиля правления и на своем кармане, и, не дай бог, не знаю, на сборах, не знаю, своих детей на войну, не дай бог, хотелось бы избежать, это ни в коем случае не прогноз.
Дмитрий, раз вы упомянули своего Трампа, а что общего и как, конечно, различного между Дональдом Трампом и Александром Лукашенко?
А, ну вот та самая легкость в мыслях, то самое неприятие других мнений. Ему кажется, что он ну, непростой человек, раз он достиг такой вершины, и, наверное, всем просто нужно его слушать. Как только рядом с ним оказывается человек, который, может быть, даже с помощью каких-то аргументов, фактов, цифр пытается с ним спорить и противостоять его решениям, ну, просто этот человек выбрасывается из команды, и в случае с Белоруссией, ну, может даже оказаться за решеткой. Не дай бог, этот человек вообще враг и против того, чтобы, ну, точнее, объявляется врагом, если он просто за какой-то другой путь развития и против курса избранного верховным, как бы, человеком. Не будь в Штатах тех самых институтов, не будь там судов, ограничения по количеству сроков и так далее. Конечно, были бы все основания волноваться. Лукашенко тоже, наверное, в первые пару лет никого не убивал, но уже к концу своего первого срока вот первые белорусские, собственно, первые основные фигуры из оппозиции просто начали физически исчезать. Потом мы узнали о том, что это были убийства, совершенные белорусскими спецслужбами. В частности, мы знаем это со слов одного из участников этих убийств, который бежал в Швейцарию и дал очень подробные детальные показания. Вот у Америки все вот эти ограничения, все вот эти институты, и включая не совсем формальные институты, все еще не уничтоженную прессу, мне кажется, Трамп даже не подступался еще к этой проблеме, чтобы начинать как-то ее уничтожать, и дело не зашло пока дальше недопуска корреспондентов Associated Press в Белый дом, им это не грозит. Ну, то есть, в нашем случае это Трамп, у которого не оказалось ни сдержек, ни противовесов, ни каких-то даже формальных ограничений. И в этом смысле нам, как обществу, ну, не хватило просто привычки к тому, что это все непреклонно, что есть конституция, которую нельзя переписывать вот просто так, потому что кому-то захотелось. Есть суд, который, как бы, это нормально, когда люди в суде думают иначе, чем первое лицо в государстве. Даже избранный Лукашенко, очевидно, образом выиграл, честно выиграл свои первые выборы. Но это же совершенно не заставляет суд его слушаться беспрекословно, потому что у них есть кто-то поважнее, и это закон. И в законе сказано что-то иное.
Ну, закон тем, кто его пишет, собственно, не писан, извините за эту тавтологию. Но вы меня еще заставили задуматься. Мы с вами начали говорить про современные технологии, которые стали вызовом для человечества и вызовом в негативном смысле. Но при этом, что Владимир Путин, что Александр Лукашенко, что Дональд Трамп – это люди старой формации, другой эпохи. Особенно Дональд Трамп, он в 40 каком-то году родился, если мне память, 48-й, по-моему, если мне память не изменяет. Вопрос мой следующий. А почему им тогда, несмотря на то, что человечество ушло далеко вперед, во-первых, удалось адаптироваться к новым реальностям, в том числе, как использовать технологии для своих каких-то целей, и, б, более того, не просто адаптироваться, а подмять эту реальность и заставить ее работать на себя на своих условиях?
Нет, ну, сами по себе они классические популисты, харизматичные, на каком-то этапе своей карьеры, наверное, там, не знаю, харизма Лукашенко, да и Путина, пожалуй, тоже чуть подвыцвело, а у Трампа еще в его практически рассвете. И людям действительно нравятся вот эти простые наборы решений сложных проблем, с которыми сами эти люди сталкиваются. Трамп действительно блестящее медийное животное, хотя и Путин, и Лукашенко тоже, наверное, в лучшие свои годы были такими людьми, кто очень четко чувствовал свою аудиторию. А способ потребления людьми информации, вот те самые фильтр bubbles, или их, как еще называют, echo chambers, это когда ты собираешь себе такой набор источников информации, которые как бы как эхом, будто бы эхом отзываются там с твоими мыслями, с твоим мировоззрением, это же, ну, вот, это особенность как раз конечной аудитории. И в этом смысле голоса людей, которые звучат конспирологично, разоблачительно, что там, как-то в Штатах называется, deep state какой-то, да, пытаются развенчать, опять же, находить простые ответы на сложные вопросы. Голоса этих людей просто, ну, распространяются гораздо шире, складываются в поддержку вот тех нарративов, которые продвигает Трамп, и создают ему достаточно сильную электоральную поддержку, которая, вот я, исходя из последней социологии, в Штатах пока не так уж и значительно пошатнулась, несмотря на все невероятные фокусы, которые он продолжает выделывать.
А если мы говорим об вот этих вызовах человеческого, технического прогресса перед человечеством, мы уже проговорили про эхо-комнаты, информационные пузыри, и в этом смысле, кто должен быть арбитром или, не знаю, неким таким фильтр-тестом? Потому что вы сказали, что в итоге сейчас конечный потребитель информации интерпретирует, что он берет себе на подкорку, а что оставляет там, не знаю, интерпретировать другим. А в итоге-то реальное и виртуальное смешивается. То есть картинки как-то могут не совпадать, а если совпадают, то только в том направлении, если это как бы ложится под твою логику. И к чему я веду? Я немножко начал, правда, сам заговариваться, потому что довольно сложная мысль. Боюсь свалиться сам в конспирологию. Но мой вопрос следующий. Кто все-таки должен быть неким посредником, чтобы люди в итоге могли фильтровать реальное и виртуальное? То, что действительно факт, а то, что нам предлагают, там, не знаю, пропагандистские органы.
Смотрите, мой сегодняшний ответ на вопрос состоит в том, что демократия еще не сломалась, несмотря на все то, на все те проблемы, о которых мы с вами говорили. Не сломалась она там, где президентская власть чем-то ограничена и где ее срок чем-то исчерпан. За вот эти 4 года Трампа даже его избиратели успеют увидеть какие-то последствия его решений. Они почувствуют их. Если, скажем так, вдруг не окажется, что Трамп какой-то экономический гений, и вся вот эта его сложнейшая игра, которую он ведет, вся вот эта торговая война, попытка торговой войны со всем миром, и все другие сложные схемы, которые он пытается реализовывать, если это все вдруг не ерунда, чем это сейчас представляется, то, скорее всего, это почувствует даже его собственный избиратель. И это просто приведет вот этого избирателя к каким-то следующим выборам. В Штатах кто-то надеется на midterms до выбора в Конгресс, приведет избирателя в чувство и заставит как-то немножко сквозь призму критического мышления какие-то вот из этих простых решений, предлагаемых трамповской администрацией, пропускать. А возможно, даже и с недоверием начинать относиться к вот этим обещаниям и рецептам. Так что вполне возможно, что все на самом деле хорошо, просто это такие как бы естественные кочки на дороге прогресса. И вот делая зум-аут от нынешнего времени, делая зум-аут от Восточной Европы, с Восточной Европой все, конечно, плохо. То есть в этом смысле Украина, лишившаяся части поддержки, Путин, получивший как бы очень много попутного ветра и чуть ли не похлопывание по плечу от Соединенных Штатов, все это может привести к очень большому дополнительному злу, которого могло бы не быть. Но с точки зрения всей планеты, прогресса и развития и так далее, может быть, ничего не происходит. Трампа спокойно переизберут, точнее, выберут другого президента. Не то, что даже другую личность, а просто человека, который не использует манипуляции и вот эти дешевые приемчики в такой мере. И все пойдет своим чередом. И все по-прежнему будет в этом мире становиться лучше.
Так и хочется сказать, что у нас в гостях Дмитрий Навошин, настоящий оптимист, чуть не сказал популист. Извините, пожалуйста, Дмитрий. Да, Дмитрий Навошин, медиа-менеджер, настоящий оптимист. Пожалуйста, поддержите трансляцию лайком, поделитесь ею с друзьями, так вы помогаете найти нам единомышленников. Но и сейчас мы сделаем небольшую короткую паузу, чтобы напомнить вам о разных формах поддержки, в частности, о нашем замечательном виртуальном магазине dilettant.shop. И оставайтесь с нами, совсем скоро вернемся.
На dilettant.shop мы выставили первую библиотеку приключений для детей. Она издавалась в 1955-60 году и, конечно, имеет антикварную ценность. Мы выставили ее по тому, и здесь вы познакомитесь с первыми переводами, которые были на русский язык в Советском Союзе, с самыми разными приключенческими книгами. И Луи Бессонар, и Стивенсон, и вот такой вот Даниэль Дефо. Заходите на dilettant.shop, покупайте по одной книге и дарите абсолютную ценность для детей.
Есть книги дорогие, а есть книги уважаемые. Вот я вам хочу представить и дорогие книги, и необычайно уважаемые. Потому что, смотрите, есть Павел I, великий магистр Мальтийского ордена и российского трона, как здесь написано. Посмотрите, какие иллюстрации. Посмотрите, как она сделана, эта книжка. Она, конечно, дорогая по своей цене, но «Дилетант-шоп» вам их предлагает в единственном экземпляре. Чудесные, посмотрите, и гравюры, и все что угодно. А текст как набран? Как набран текст, это удобно читать, несмотря на то, что они увесистые. Увесистые, но при этом легкие книжки. Людендорф знаменитый, не все его заговоры мы будем здесь, а что такое тотальная война? Тотальная война, Людендорф это все описывает очень подробно. Ну, если Павел I у нас был, то тогда Наполеон Бонапарт, сделавшийся его почти что приятелем, противникам и приятелям тоже. Посмотрите, дивные, дивные иллюстрации. Но еще я бы хотел сказать, что Ганнибал, Ганнибал у ворот, Ганнибал Барка – это древняя и прекрасная тоже военная история. Вот я все подобрал почти военные, а из общего у нас только история государства российского в одном томе Карамзина. Представляете, что такое, когда вышел Карамзин первым изданием? Что это было за открытие для всех читателей российских? И тоже с прекрасными, великолепно сделанными иллюстрациями. Я бы сейчас все бросил, начал бы читать эти книжки подряд, чего и вам желаю. Каждый из них в одном экземпляре. «Дилетант Шоп».
Продолжается особое мнение с медиа-менеджером и основателем портала tribuna.com Дмитрием Навошей. И да, мы много сегодня говорим о вызовах человечеству, как социальных, так политических, так и экономических. Все-таки торговая война вот потихоньку на наших глазах развивается, и особенная какая-то жара происходит на американо-китайском фронте. Но продолжая разгребать именно нашу составляющую, к которой мы непосредственно имеем отношение, информационной жизни, мы в том числе участники всех событий, я бы так даже сказал. И вот сам наш эфир тому свидетельствует, что мы часть какой-то некой информационной картинки, которую мы формируем для наших зрителей, слушателей, для нашей аудитории. И мы перед рекламой говорили о том, кто все-таки может отделять реальное от виртуального. Дмитрий верит в демократический институт, Дмитрий даже очень оптимистично смотрит в будущее и верит в человека. Но если мы допустим, что демократия перестанет работать, может ли нам на помощь прийти искусственный интеллект? Или искусственный интеллект тоже станет вызовом, и, не знаю, там, причиной потери работы и далее там, по списку вплоть до восстания машин?
Вне всяких сомнений, искусственный интеллект станет вызовом, и хотя бы по той причине, которую вы упомянули, то есть потеря работ, потеря рабочих мест, вот этот эффект, который ощущал на себе ржавый пояс или какие-то другие регионы, менее прославленные, потому что они не выбрали нам какого-то другого интересного президента, за ближайшие десятилетия будут, ну, как бы, значительная часть работ, значительная доля работ будет потеряна, и, может быть, часть из них за ближайшие годы, это, конечно, произведет свои дополнительные, пустит свои дополнительные волны по миру. Давайте просто представим тот момент, когда нас начнут выгонять из-за руля, какое количество рабочих мест высвободится, и к какому такому, не знаю, необходимости, ну, сейчас чаще звучат слова рескилинг и другие форматы поиска себя. Но окей, когда тебе 30 лет, может быть, 40, это еще делать немножко проще, а когда тебе 60, и ты еще понимаешь, что пенсии у тебя какой-то устойчивой нет, тебе еще нужно работать, это немножко сложнее. А кроме того, опять же, как показывает пример того же американского ржавого пояса, а также там аграрного юга Соединенных Штатов, это же не всегда вопрос экономики, это часто еще вопрос вот какой-то нужности людей. И когда у людей нет ощущения нужности, нет ощущения уважаемости, даже если им платят довольно неплохие пособия или как-то еще их поддерживают, у людей тоже может возникать желание дернуть стоп-кран и вернуть все обратно, как оно было когда-то. Или не было, потому что, опять же, те обозреватели, которые говорят, что Трамп представляет себе не какую-то Америку из какого-то конкретного года, а скорее Америку из Голливуда, тоже, мне кажется, имеет, их рассуждение имеет право на жизнь. Поэтому с точки зрения социальной это будет большим испытанием. Да, простите, я сейчас быстро закончу другую мысль. И есть не социальный аспект, о котором сейчас все настойчивее говорит Юваль Ной Харари, уважаемый мной автор и профессор Тель-Авивского университета. Он, мне кажется, достаточно хорош как раз в интерпретации влияния на человечество различных технологических изменений, и он немножко, может быть, даже алармист, но именно говоря про искусственный интеллект, он говорит про опасность как бы происходящего, по крайней мере, бесконтрольного развития вот этой ветки технологий, как про то, когда люди впервые теряют контроль над нарративом. Потому что искусственный интеллект довольно искусен в том, чтобы складывать слова в предложения, пиксели в картинки или в видео. Эти видео могут как иметь отношение, или картинки, или тексты могут иметь отношение к реальности, так и могут не иметь никакого. Знаменитые галлюцинации искусственного интеллекта, ну, как бы известны каждому, даже при том, что в этом нет никакого злого намерения, это просто его особенность. Он как бы такой всезнающий, немножко восьмипластник, у него все равно какие-то еще там не все причинно-следственные связи простроены, не все факты ему известны, и уж тем более в их интерпретации он порой допускает себе какие-то вольности. А что будет, если это попадет еще в злонамеренные руки, когда будет попытка манипулирования как обществом в целом, так и каждым конкретным человеком в отдельности? А сейчас мы видим, конечно, примеры там грануляции медийного сигнала до каких-то кластеров избирателей в Штатах, вот там такие пенсионеры, там, не знаю, с такой легкой российской наклонностью, или вот такие вот, не знаю, латиноамериканские, но любящие, чтобы там, не знаю, жена была на кухне и, в принципе, вот, там, не очень чуткие к феминизму. Покажем вот таким такую рекламу Трампа, таким такую, или какого-то другого политика. Мы же не можем говорить, что левая демократическая партия никак не использует рекламные месседжи для, может быть, манипуляции в какую-то свою сторону. Но если гранулировать этот месседж до каждого конкретного пользователя, ну, как бы это было невозможно до искусственного интеллекта, потому что столько рекламных роликов, столько статей не напишешь, столько рекламных роликов не снимешь. А сейчас с искусственным интеллектом, в общем, это не является большой проблемой. Поэтому да, тут тоже мы вступаем в такой немножко дивный новый мир. Не уверен, что я так уж далеко вижу последствия. Мне самому интересно вот о них узнать, думать и с кем-то умным, может быть, разговаривать. Но это тоже вещь, которая будет прямо влиять на нашу жизнь, на общественную жизнь, на политическую жизнь, на те же самые войны, возможно, будущее, на экономическое развитие. Да, это будет отдельная большая волна изменений.
Дмитрий, вы сейчас проецировали последствия появления искусственного интеллекта на весь мир, на, не знаю, глобальные медиа, на такое, в общем, на глобальное человечество. А лично для вас искусственный интеллект сегодня, что это такое? К чему, может быть, в чате GPT все постоянно консультируетесь? Или, может, у трибуны.com есть уже виртуальный автор, который постоянно там публикует новости, основываясь на данные из каких-нибудь новостных лент? Как это вот лично в вашей жизни работает?
И то, и другое, если говорить о нас как о компании, то мы, конечно, напрямую занимаемся каждой из команд. И разработчики, которые пишут код, напрямую исследуют возможности, в чем они могут стать эффективнее с помощью использования AI. И дизайнеры, которые делают дизайн, регулярно его используют, и мы просто видим, как растет их продуктивность, потому что мы по-прежнему находимся не в ситуации, ну, в технологических профессиях, мы находимся не в ситуации, когда машина заменит человека, но мы близки к ситуации, когда человек с машиной заменит трех обычных людей, не использующих эту технологию. В контенте этого, наверное, немножко меньше, потому что в наших сообщениях о фактах мы, ну, не можем допускать галлюцинации и должны пытаться максимизировать в этом смысле близость к ну, просто реальным событиям, которые происходили в их описании. В случае с интерпретациями, искусственный интеллект, конечно, потрясающе развивается прямо на наших глазах, но как бы с точки зрения интерпретации, тем важнее будет роль просто личности. Чем больше аудитории будет хотеться как бы человеченки, да, какого-то человека, который радикально или спокойно, цветасто или сухо, но как бы помогает тоже интерпретировать события, выстраивать какие-то факты, последовательность. То есть здесь еще все еще остается место людям. Хотя я уверен, что и попытки просто симулировать таких людей, симулировать таких авторов, виртуальных создавать авторов, тоже будут какие-то иметь успех. Просто мы пока такие попытки не предпринимаем, и все, что вы читаете на трибуне, написано живыми людьми. Но да, для компании сейчас, ну, наш вижен такой, вот, не знаю, был когда-то период, когда, не знаю, были компании, появилось электричество, были компании, которые, ну, вот, жили как жили и его так не сильно использовали, а были те, которые сразу во все производственные цепочки попробовали включить электричество и посмотреть, насколько эффективнее их можно сделать. Вот я думаю, мы находимся вот такой же примерно развилке, и трибуна как компания, которая хочет, ну, как бы развиваться, процветать и расти, несомненно, мы это делаем очень интенсивно. С точки зрения личного использования, да, тоже невероятно удобно, особенно когда ты живешь сразу в нескольких странах, особенно когда ты много оперируешь не только на языке, который был для себя родным, но и, не знаю, на английском, испанском, там, не знаю, иногда приходится на греческом. И в этом смысле искусственный интеллект хорош не только тем, что ты можешь просто прямо перевести какую-то фразу. Он помогает очень хорошо интонировать. Ты говоришь, это письмо для банка. А вот тут у меня чатик, с помощью которого мы организуем детский день рождения для одноклассников, для, как бы, моего ребенка и так далее, и так далее. И всем рекомендую, кто еще не попробовал.
Дмитрий Навоша рекомендует искусственный интеллект, чат-GPT и прочие технологии, которые делают наш мир проще и удобнее, и, возможно, в какой-то степени даже лучше. И знаете, пока вы вот так подробно и развернуто отвечали на мой вопрос, я задумался и поставил сам себя в тупик, и, может быть, и вас тоже поставлю, не смог ответить на этот вопрос перед собой. А все-таки мир меняет человек или человек меняет мир? Это, по сути, ровно то, с чего мы начали, когда я спросил, стоит ли прогибаться под изменчивый мир.
Человек меняет мир. И особенно интересно это становится, когда как бы общество, там, те или иные группы людей, да, вот как раз Юваль Ной Харари, о котором мы писали, рассказывал о том, почему какие-то вот общества, в каких частях мира эволюция происходила быстрее. Когда люди собираются в некий коллектив, когда они умеют оперировать не только объектами из физического мира, но и вот включают все вот эти виртуальные вещи, такие как деньги, которые сейчас, ну, почти не имеют физического воплощения, потому что это просто записи в базах данных, государства, законы, фирмы и так далее, то жизнь человека сразу становится, сразу как бы темп прогресса увеличивается. Конечно, мир меняет человека, но вот опять же, я не визионер еще здесь, я сам человек, который задаюсь этими вопросами, но я повторюсь, вот Юваль Ной Харари говорит, что здесь мы подошли к точке, когда человек может утратить контроль над нарративом, а нарратив, как бы вот эти вот виртуальные сущности, начиная от государств и заканчивая, не знаю, компаниями, создавал. И с точки зрения инженерной мы подошли к моменту, когда искусственный интеллект начинает программировать искусственный интеллект. И не каждый код уже поддается контролю со стороны разработчика, потому что, ну, еще есть люди, может быть, как, которые способны его читать, но они его уже точно не писали, потому что он спрограммирован другим искусственным интеллектом, исходя из там, тех алгоритмов, которые в него заложены. И что нас ждет дальше в этом смысле? Сингулярность, что-то страшное или, наоборот, ускорение движения к процветанию, нам еще только предстоит узнать.
У меня появилось подозрение, что книга «Краткая история», «Сапиенс. Краткая история человечества» Юваль Ной Харари – это ваша настольная книга.
Ну, скорее, книга, которую я люблю дарить людям, которые еще ее не читали.
Что ж, хороший подарок, возьмем на заметку. И все-таки есть еще одна категория, которая меняется постоянно вместе с людьми, вместе с миром, и меняется, наверное, даже, надо признать, в лучшую сторону. Это некая такая норма. Но при этом, как вы считаете, должна ли в мире оставаться какая-то константа, на которую можно ориентироваться? И что может выступить этой константой? Церковь, как, может, не знаю, вот традиционные ценности, как пытаются внедрить в России, или тот самый технический прогресс и есть та константа?
Слушайте, а как насчет базовых прав человека? Того, что человек по праву рождения, а не потому, что, я не знаю, какой-то диктатор именно к нему хорошо относится, по праву рождения имеет, ну, какой-то широкий набор прав, неотъемлемых, включая то же самое право голоса или ту же самую свободу слова. Помните, мы с вами упоминали вопрос, а как нам остановить вот распространение вот плоскоземельных, антивакцинных и всяких сложных нарративов, конспирологических теорий? Может, нужно ввести какой-то, учредить какой-то орган. Вот я в такие пути как раз не очень верю, потому что всегда, когда кто-то получает повышенную власть над другими, какую-то непропорционально большую, чтобы говорить, что вот это там, имеет право на существование, это нет, это создает как раз угрозу того самого тоталитаризма в отношении мира. А человек, даже пройдя через заблуждение, заплатив за эти заблуждения неудачным голосованием на выборах или что-то еще, он поддается развитию. В целом-то, мне кажется, тренд человечества к прогрессу еще не сломлен. Если наложить, я уж не знаю, ВВП на душу населения или количество людей, которым хватает еды в процентах от мировых жителей, или количество людей с хорошим образованием, мы все еще находимся в экспоненте роста, и несмотря на все проблемы последних лет, особенно в нашей части Европы можно было бы, да, сказать, что мир уже давно покатился назад, и мы, что там, какое-нибудь новое средневековье нас ждет. Mm-hmm. Я в этом смысле по-прежнему считаю, что ну, вот, есть непредсказуемость искусственного интеллекта. Меня она немножко mm-hmm. больше, может быть, даже пугает, чем непредсказуемость Трампа, потому что Трамп закончится через 3,5 года, а искусственный интеллект только-только начинается. Но во всем остальном, да, я действительно оптимист.
Вы говорите, что Трамп может закончиться через 3-4 года, но вдруг он сейчас как раз посеет вот эти семена, которые, наоборот, разрастутся только с его уходом. И я даже намекаю не в области политического, а, например, через такой инструмент формирования нормы, как культура. Знаете, вот сейчас Трамп очень плотно взялся за Голливуд. Он, например, наехал на компанию Disney, что она уж слишком следует политике разнообразия. И там уже начали переосмысливать, перемонтировать, не знаю, переписывать сценарии, где действительно наблюдаются какие-то отклонения от того, что уже считается трамповской нормой. И так Трамп вот потихонечку, шажками за шажками, через культуру начнет распространять свои идеи. Они будут приживаться, потому что для некоторых, например, толерантность стала некой такой токсичной идеей, в том плане, что появилось какое-то радикальное восприятие того, что если ты там не толерантен, мы тебя... То есть толерантность превратилась в культуру отмены. И это во многом, кстати, привело Трампа. И в этом плане не кажется ли вам, что идеи Трампа будут живы долго, как, например, идеи Сталина до сих пор живут, и полно сталинистов ходят по улицам России, Белоруссии и даже Украины?
А никакие идеи не умрут полностью. Раз действительно мы видим каких-то людей, там, не знаю, с профилями Гитлера на лицухе или, не знаю, или Джей-Зи, например, если брать не только там ультраправые как бы ответвления субкультур восточноевропейских. Никакие идеи не умрут полностью, но я не очень верю, что вот эти попытки Трампа погасить те или иные голоса или изменить там восприятие там, отдельных вещей там, обществом, окажутся настолько же разрушительными, сколько, я уж не знаю, там, гитлеровские, как назывался, Гляйх, Шальтнунг, я боюсь, что не уверен, что я произнесу правильно, приведение к единому знаменателю, или повторы этого, которые проходят в Белоруссии или в России. Я не верю, что это произойдет, вот будет иметь настолько же разрушительные последствия. Пример той же Беларуси меня в смысле вполне вдохновляет, когда после скольки к 2020 году уже 24 лет жесткого авторитарного режима вдруг оказалось, что до сих пор больше половины людей после вот этой долгой упорной промывки мозгов на всех уровнях, начиная от школы, заканчивая телевидением, готовы смести все это к черту со стола и хотят чего-то иного. В этом смысле я думаю, что Трамп не создаст... Это просто будет ряд на воде, не какой-то разрушительный тайфун. И с точки зрения, опять же, десятилетий, более общего хода истории, будут отдельные проблемы. Вот как те, которые мы сейчас наблюдаем вот в нашем регионе, в Восточной Европе, затягивание войны или более разрушительный ее характер, или приободрение диктаторов временное. А диктаторы мы знаем, что из любого своего приободрения могут очень быстро привести его к какой-то новой разрушительной истории. Но перекодировать все американское общество? Да нет. С точки зрения... Вот культура отмены, которую вы упомянули, абсолютно верно. Американское, в этом смысле, если мы пытаемся рассуждать про именно американское общество, там это все немножко похоже на маятник. И маятник своих, наверное, самых, как бы в конечной амплитуде своих колебаний заходит в какую-то зону экстремума. Был один, сейчас, наверное, начинается и предстоит нам еще сколько-то лет другого. Но я не думаю, что даже... Пылкие поклонники Трампа сейчас как бы могут ожидать то, что сумеет этот маятник остановить, и он не пойдет в какой-то момент в обратную сторону.
То есть, Дмитрий, резюмируя, здесь и сейчас, я имею в виду в конкретном месте или в конкретное время, культура может находиться в заложниках у политики, но глобально культура всегда свободна.
Хотелось бы так думать. Посмотрим на искусственный интеллект и на каких-то, может быть, особенно мотивированных технологических предпринимателей, которые хотели бы попробовать, может быть, им манипулировать в свою пользу.
Что ж, как говорится, будем посмотреть. Я напомню, у нас в гостях медиа-менеджер и основатель портала tribuna.com. Пожалуйста, ставьте лайки, потому что мне не нравится соотношение. Я всегда такой, знаете, зануда до лайков. Я вижу, что на 5 зрителей приходится 1 лайк. Давайте все-таки выправлять пропорцию. 1 зритель, 1 лайк. Или, как я иногда вас провокационно призываю, расчехлять свои вторые аккаунты в YouTube и ставить с каждого зрителя по 2 лайка. Это вообще уже такая великолепная пропорции, которые уж точно всем понравятся. Но я шучу, поэтому действительно лайк, доброе слово, которое, как известно, кошке приятно, все это поддержка, и поддержка для нас, для живого гвоздя, это ваш поход в наш виртуальный магазин «Дилетант.шоп», где я прошу обратить ваше внимание на специальный набор. Это журнал «Дилетант», посвященный Потсдамской конференции. Вот он у вас на экране, да, сейчас будет. И, соответственно, к нему еще будет прилагаться книга о Потсдамской конференции. И все это вы можете найти в нашем магазине. Это хороший такой исторический продукт, я скажу, продукт, контент, который я всячески рекомендую для чтения, чтобы обновить какие-то свои воспоминания о школьной программе, в том числе. И сейчас, да, в России будет отмечаться 80 лет Победы. И, соответственно, 80 лет с Потсдама 45-го года, как тогда перекроили карту Европы, определили сферы влияния. Все вы это можете найти, что в нашем свежем выпуске журнала «Дилетант», что в книге, которая будет прилагаться в этом наборе. И не только это вы можете там найти, много-многое другое. И, возвращаясь к нашему разговору, тут еще, конечно, много каких-то разных вопросов было, в частности, у нас сегодня зрители, я видел в чате, много рассуждали о том, почему в Украине приравняли Жванецкого к части российской какой-то колонизаторской истории, что имперские ценности предъявлял Жванецкий. И вот я не хочу сейчас применительно к Украине как-то об этом рассуждать, но все равно это получается, что когда подобные решения возникают, это только ведет к какому-то раздору. Причем, ладно, это и понятно, что сейчас летают снаряды, гибнут люди. В принципе, какая разница там, что происходит с памятниками Пушкину, Толстому, когда гибнут реальные живые люди. Но в дальнейшем ведь это, скорее всего, будет предметом острых каких-то споров между даже не политиками, а между людьми, как раз это будет приводить к какой-то жуткой поляризации. А сможем ли мы этот пожар погасить в нас, в простых людях, в простых пользователях интернета, в конце концов?
Не уверен, что я понимаю, как правильно ответить на этот вопрос. Споры в интернете или даже в физическом пространстве между людьми продолжатся, но если вот вернуться к конкретному инфоповоду, то я боюсь, что этим спорам правильно происходить по каждую из сторон как бы фронта, реального фронта, на котором каждый день гибнут люди, отдельно, без попыток. В этом смысле я как представитель другой стороны, соагрессора, представитель, как человек из Беларуси, все время уклоняюсь от рассуждений про происходящее внутри украинского общества. Не потому, что я не имею об этом представления. Я более-менее по 5-7 часов на зумах с Киевом и другими украинскими городами, где работают люди из нашей команды. Мне кажется, довольно хорошо представляю, что там происходит, но я просто считаю вот эту аллергию на разговоры об Украине извне Украины оправданной, по крайней мере, до момента пока эта война не прекратится или не остановится хотя бы на какое-то время.
Тогда, возвращаясь к тому, что нас сближает, во время разговора Дональда Трампа и Владимира Путина заговорили о хоккее, о том, что нужно провести какую-то такую, знаете, аналог суперсерии, как СССР-Канада было, Россия-США, там сборные состоящие звезд, допустим, Лиги НХЛ. И более того, на фоне этого разговора через какое-то время Александр Овечкин забил свою 895-ю шайбу, и это довольно довольно широко освещалось, что в американских СМИ, что в российских. Понятно, в России это использовали как некое такое, знаете, заявление о триумфе русских, россиян и все прочее. То есть, ну, в целях пропаганды пытались использовать. Но так или иначе, я видел везде очень яркие, добрые отзывы о том, что, например, сделал Александр Овечкин. И тут даже вспоминают слова Барака Обамы, что реальный гражданин города Вашингтон номер один – это не человек, который живет в Белом доме, а это на данный момент Александр Овечкин. И как вам кажется, спорт как инструмент для сближения будет работать в ближайшее время? Хотя бы между... Я молчу сейчас между Россией и Украиной, но хотя бы между Россией и там, Соединенными Штатами, между Россией и Европой, хоть как-то преодолеть текущие разногласия?
Сейчас скорее нет, чем да, потому что как раз-таки вы упомянули про попытку пропаганды использовать Овечкина в своих интересах, и эти попытки мы видим на протяжении всех вот этих 3 с лишним лет войны. Давайте вспомним самый первый и самый крупный митинг в Лужниках, который Путин устроил, ну, по факту для оправдания вот этого вторжения, для приободрения России в том, что... В этой своей войне против Украины. Давайте просто вспомним людей, которые были на сцене. Там больше половины людей были спортсмены. И, в общем, вот эта попытка выстроить нехитрый нарратив. Мы великая страна, у нас олимпийские чемпионы, мы поэтому имеем право на все. Ну, это был настолько колоссальный, отдельно колоссальный ущерб российскому спорту. Это то, почему, скорее всего, все эти спортсмены, даже после приостановки войны, когда бы они остановились, уже не вернутся в мировой спорт. И почему в целом на российский спорт люди не только из Украины, но и из разных стран мира могут смотреть как на способ такого гибридного какого-то такого влияния на... Или инструмента, на самом деле, гибридной войны, потому что даже когда война остановится, дай бог, чтобы это произошло поскорее, Россию продолжит бояться, и в этом смысле часть этого страха будет проецироваться на тех самых российских спортсменов, даже самых прекрасно настроенных с точки зрения, не знаю, миролюбия или вообще, там, не знаю, антивоенного настроения, как даже Дарья Касаткина, которая недавно приняла австралийское гражданство, и еще задолго до этого принятия осудила войну и прямо и четко о нем высказалась.
Дмитрий, уточню, но ведь идет некое встречное движение, потому что мы видели, что не так давно, понятно, что под нажимом и некой манипуляцией Венгрии, как члена Евросоюза, но все-таки были сняты персональные санкции с Михаила Дегтярева, который сейчас в двух находится в шляпах, в шляпе главы Олимпийского комитета России и, соответственно, министра спорта. И, собственно, как будто бы запрос на возвращение российских спортсменов присутствует, в том числе для того, чтобы, знаете, сделать некую...
Это правда.
Демонизацию России в пространстве, потому что понимают, что географически Россия никуда не денется, и Россия останется, условно говоря, частью Европы, и нам дальше нужно сожительствовать и хотя бы шаг за шагом хоть где-то найти точки соприкосновения.
Это правда. Я уже несколько раз давал комментарии по этому поводу. Я думаю, что ослабление санкций против российского спорта будет происходить, но любое ослабление, которое будет до завершения войны, будет ошибкой. Давайте дедемонизацию России начнем с ее, ну, действительно, дедемонизации. Давайте просто перестанут гибнуть и мирные, о гибели, которой уверен, что вы, может быть, сегодня же говорили в своем эфире про последний удар в Сумах, и военные, потому что, ну, простите, украинские военные точно такие же люди, и они не нападали на Россию, они просто защищают свою землю. Давайте просто никто не будет гибнуть, и хотя бы с этого момента мы вступим на путь дедемонизации. Любые иные инициативы будут просто преждевременными и, на самом деле, вредными. Они будут приводить к... Ну, что будет, если сейчас, не знаю, баскетбольная, там, не знаю, российская команда приедет в любую страну Восточной Европы, не обязательно даже Литву. Это будет встречено, ну, с оглушительным свистом, протестами и, ну, какими-то акциями вокруг этого. И даже, пожалуй, что в Западной Европе тоже найдется кому задавать вопросы. Я думаю, что на данном этапе, скорее всего, эта ошибка при этом, я думаю, будет совершена. Я вижу действительно этот тренд. Мировые спортивные организации не базируются в Швейцарии или где-то очень далеко от поля боя. они уже про эту войну начали забывать. Им уже неинтересно читать эти новости, они уже к ней остыли. Они думают про какие-то другие вещи. И в том числе, может быть, они думают про хорошее. Не обязательно это коррупция, желание снова получить спонсорский контракт с «Газпромом», какой был когда-то у УЕФА, очень щедрый был контракт. А, может быть, они действительно будут движимы лучшими побуждениями. Но боюсь, что вот эти лучшие побуждения и приведут их к каким-то, ну, просто политическим акциям внутри стадионов, которые будут вызваны несогласием значительного количества болельщиков либо участников с преждевременной разморозкой спортивных санкций.
Что ж, давайте зафиксируем, как говорится, для протокола, что сегодня... Спортивного протокола, подчеркну, спортивного, давай. Что сегодня 14 апреля 2025 года. Мы с Дмитрием Навошей говорили на самые разные темы, в основном такого философского характера, но эта тема касается напрямую нас с вами, вопросов мира, вопросов взаимопонимания, вопросов согласия. А как дальше пойдет человечество и куда оно пойдет, вопрос открытый, но вот фиксируем, что на 14 апреля 2025 года ситуация стоит ровно так, как мы сегодня обсудили с медиа-менеджером и основателем портала tribuna.com Дмитрием Навошей. И самое главное, вот что я точно понял из этого разговора, настоящим оптимистом, чего нам многим не хватает. Так что, Дмитрий, спасибо вам за этот разговор и спасибо всем, кто сегодня был с нами. Уходя, гасите свет, ставьте лайки и заходите в наш магазин dilettant.shop, виртуальный шопинг. Мы всегда приветствуем, это поддержка нашего канала. Меня зовут Никита Василенко, до новых встреч, берегите себя и своих близких. Всего самого доброго.